такие специалисты, как мы, и люди нашего возраста, их очень ждут.
То есть вот эти вот арабы в Инстаграме ведут себя так же и в жизни.
И я ничего не зарабатывала, я только тратила на это деньги. Ты будешь предпринимателем во Франции, блин. Это же очень круто. Зря я это все затеяла.
Всем привет! Меня зовут Альбина, и это подкаст «Не рано ли», где мы с молодыми предпринимателями и фрилансерами болтаем о бизнесе, трудностях, факапах и жизненном опыте в целом. Если вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечки или звездочки в зависимости от платформы и пишите в комментарии ваши инсайды. И сегодня у нас в гостях Алена.
Всем привет!
Специалист по диджитал-маркетингу, основатель агентства по таргетированной рекламе и SMM. Опыт работы 3 года и более 20 ниш. Как с бизнесами, так и с экспертами и блогерами. Провела более 50 личных консультаций и обучила на наставничестве 50 человек. После блокировки инсты перешла на зарубежный рынок и в первый же месяц заработала в валюте 150 тысяч плюс. И начинаем наш подкаст быстрого блиц-опроса. И первый вопрос. Сколько тебе лет?
Мне 19 лет сейчас.
А чем ты сейчас занимаешься, именно твоя основная деятельность?
Вся моя основная деятельность — это именно диджитал-маркетинг. Вся моя деятельность сосредоточена на работе с проектами.
Как ты считаешь, какое самое лучшее место в Питере?
Я всей душой обожаю Новую Голландию. Я готова там просто каждый день проводить, несмотря на то, какое сейчас время года.
Блин, здорово. Я на самом деле ожидала, что ты скажешь характер.
Нет, нет, это, конечно, само собой, но Новая Голландия, да.
Как ты считаешь, какая лучшая книга, которую нужно прочитать в начале своего пути?
«Психология влияния».
Почему?
Она затрагивает как маркетинг, так и отношения, взаимоотношения людей. И ты как бы понимаешь вообще, а как общаться с людьми, когда ты сам, ну, должен работать, и тебе сверху никто не говорит, что и как нужно там делать, работать, и всякие такие вещи.
Ты совсем недавно прилетела из Дубая. Почему ты вообще вернулась?
Ой, на самом деле, это очень длинный разговор, но я была в 5 странах, и Дубай был 5-м. И, возможно, не сам Дубай меня так истерзал, скажем так, а в целом все это время, и начался какой-то период эйфории прошел, и настал момент, когда ты видишь все минусы жизни в другой стране, и тебя начинает тянуть назад. И вот именно в Дубае я начала это чувствовать, плюс это как будто совершенно другой мир какой-то, другая планета, и начиная от менталитета, заканчивая вообще уровнем жизни, каким-то сервисом, ну, все совершенно по-другому. И Дубай во многом мне подходит под мой образ жизни. Я такая очень мобильная в плане пешего передвижения, и там город вообще не предназначен для того, чтобы ходить пешком. Ну и вообще в целом много всяких странных для меня вещей. Сначала такая: вау, круто, это как Америка, только 80-го левела. Остаюсь тут жить, получая резидентство. Потом такая: жесть, я тут больше не могу, меняем билеты. У меня же билеты сначала я хотела 13 мая, потом 3 мая я их уже купила, и потом я поняла, что я больше не могу. И я сдавала билеты, точнее, доплачивала штраф за то, что я меняю. Он вышел небольшой, я заплатила 39 долларов за это. Но, тем не менее, я посчитала, что лучше заплатить штраф, чем там еще буквально 6 или сколько там, 9 дней. Да, и я просто полетела раньше, но при этом мне нравилось в Дубае. Там очень классно в плане активностей каких-то, возможностей, рынок только зарождается, особенно в моей сфере деятельности, но ты очень сильно от него устаешь, быстро достаточно устаешь, но я думаю, что я 100% буду туда еще возвращаться, но, может быть, на месяц, на полтора, не больше, потом он выжимает из тебя все жизненные соки.
Что в менталитете тебя поразило больше всего?
Наверное, во-первых, мужчины, они совершенно другие, и во многом меня... Не знаю, они раздражали как-то. Они считают, что они пуп мира, и все вокруг них вертятся, и все должно быть, как они хотят.
То есть вот эти вот арабы в Инстаграме ведут себя так же и в жизни?
Да, да, они очень самоуверенные, очень какие-то настойчивые, и не в хорошем плане, а вот именно в таком неприятном отношении. В остальном, наверное, если в плане работы, мне было достаточно трудно договариваться о сотрудничестве с зарубежными клиентами. Причем это были русскоговорящие клиенты, mm-hmm. но которые там уже 5-8 лет живут в Дубае. И с ними так сложно было договариваться о работе, потому что здесь ты с человеком можешь списаться, созвониться там по Зуму, по FaceTime, обсудить. Он такой: окей, я плачу вам 100к, делайте свою работу, я вам доверяю. Ну, как бы я вышла на таких клиентов и в целом начала сразу отсеивать тех, кто... Ну, не подходит, скажем так, под... Не тот уровень, дорогой. Вот, а там, ну, как бы, мне нужны были деньги, я не могла пользоваться российскими рублями, и мне нужно было зарабатывать в валюте. Я такая: ну, ладно, начинаем как бы заново, изучаем этот рынок. И клиенты с большим недоверием относятся к этой сфере. Ну, как вот у нас, наверное, было года 3-4 назад, когда нужно было закрывать кучу возражений, объяснять вообще, что такое SMM, что такое таргет, а какие гарантии вы можете дать, ну, и всякие такие вещи. И что было очень странно для меня в первые там дни, возможно, то, что все хотели встретиться лично сначала, перед началом работы. Я такая: ребят, это же digital маркетинг, мы работаем онлайн, зачем вам со мной лично встречаться? Но потом я начала сама это предлагать, потому что люди на это охотно шли, и думаю: ну ладно, нетворкинг, новые знакомства, общаться с людьми, с которыми тут живут, это круто. Но потом я поняла, что я же уеду в какой-то момент, и кто-то захочет прекратить сотрудничество. Ну, так и случилось. Некоторые прекратили, а некоторые... Да, да, то, что я просто уехала и не могу с ними встречаться лично. А некоторые со мной встречались, обсуждали, задавали кучу вопросов, потом просили подготовить для них кучу каких-то непонятных файлов, которые якобы должны были донести до них мой профессионализм, экспертность. Но, по сути, это бесплатная работа, у меня в целом какая-то своя политика, что я не делаю работу бесплатно.
Ну, это правильно так-то, потому что, ну, извините, если вам нужно что-то, то заплатите, потому что человек потратил на это свое время, свой ресурс, свои же деньги на всякие обучения и так далее.
Ну окей, если бы я была новичком, но я, извините, уже 3 года работаю в этой сфере, у меня клиентов достаточно много, но у меня много было в России. И тут я как бы начинала как будто бы с нуля, и я делала эту работу бесплатно, и я тратила на это много времени, сил, там еще кучу вопросов, хотя... Все расписано подробно, а не просто по второму, по третьему кругу один и тот же вопрос. Я сначала начинала беситься, потом выдыхала, думаю: ладно, люди просто не знакомы с этой сферой, конечно, их много вопросов. И я на них отвечала, а потом люди такие: ну, мы подумаем. И все, и пропадали со связи. И, конечно, после таких моментов ты начинаешь, ну, как бы оценивать ситуацию, говоришь: нет, никаких уступок, я больше бесплатную работу делать не буду. Ну и все, и как бы я завязала с бесплатной работы.
Даже если ты начинаешь работать бесплатно, это просто последнее дело, потому что ты в любом случае уже начал, ты уже потратил на это свое время. Да, ты можешь делать какую-то скидку или взять меньше, но не так, что совсем-совсем за бесплатно, потому что ты просто обесцениваешь себя.
Было много разных ситуаций, когда я делала какую-то бесплатную работу. Даже для тех клиентов, которые оплатили часть какой-то работы, думали, что все, теперь я буду выполнять все их прихоти, но извините, за что заплатили, то и делаю.
Слушай, а ты вообще не жалеешь, что уехала сейчас оттуда?
Вообще нет. Я считаю, что это новая точка роста какого-то и, наверное, одно из самых лучших решений. Потому что, во-первых, у меня всегда была такая навязчивая мысль уехать жить за границу. Я уехала, я пожила в 5 странах и поняла, что не так уж и все радужно, как я себе это представляла. И, наверное, меня это как-то приземлило. И я поняла, что, наверное, мне много еще нужно посмотреть, много где пожить, но пока... Из тех стран, где я была, я понимаю, что наиболее комфортно мне в Петербурге. Мне хорошо здесь, вот прям максимально хорошо. Я хочу здесь жить, но при этом у меня появился какой-то азарт, наверное, потому что ты начинаешь, и все, ты уже не можешь спокойно сидеть на месте. Ты начинаешь постоянно мониторить билеты, думать, куда еще съездить. Это круто, это крутые эмоции. Ты начинаешь жить гораздо насыщеннее, и твой кругозор становится гораздо шире. Вот поэтому я сейчас на лето в Питере, но потом я собираюсь дальше ехать, путешествовать, пробовать жить в разных странах, несмотря на то, что вот этот опыт мне показал, что это тяжело, и что мне гораздо комфортнее в Питере. Но здесь уже речь не про комфорт, а про какие-то другие моменты, да. Ну, про впечатление тоже, в этом тоже суть, но ты начинаешь себя чувствовать, наверное, человеком мира глобального. Не то, что вот у тебя есть определенные границы, вот тут ты живешь, в Петербурге у тебя там несколько островов, на которые ты можешь выбираться. Вот, ну просто последние года, корона, последние события, и ты такой сидишь, и чё, вот как у меня тут жизнь сложится дальше? И тебе еще все время навевают, что поехать за границу сложно, ну что это дорого, что сложно получить визу. Казалось, все так просто на самом деле, и там жить не так уж и как-то по-другому сложно. Там другие, конечно, моменты, но в плане каких-то технических моментов это вообще не сложно.
В связи с последними событиями ты перешла на зарубежный рынок в основном. В чем самое главное отличие? А еще я, по-моему, слышала, что русских специалистов больше ценят за границей. Так ли это?
Да, это правда. Но я не скажу, что про именно русских, а русскоговорящих СНГ, ну, то есть ребят из Беларуси, Украины, Казахстана. У нас эта сфера более развита, ну, если говорить о СНГ-странах в России больше всего, потому что у нас прям Инстаграм — это двигатель экономики развития малых бизнесов, и уже даже не только малых. Это прям такой один из основных инструментов продвижения, и благодаря тому, что есть спрос, развивается эта сфера, и специалисты действительно качественно делают свою работу, и ценник за это очень хороший, и работа, ну, она профессиональная, действительно. И люди уже давно перестали воспринимать Инстаграм, там, СММ как красивые картинки, а таргет — это нажать кнопочку «продвигать». В других странах, если посмотреть на рекламу, то, как выглядят макеты, это такой колхоз, извините, пожалуйста. Ну, просто вот, не знаю, могут залить обычную фотографию, ну, просто даже без какого-то оффера, без какого-то слова, надписи, и ждут каких-то результатов. Ну, или в целом, когда пытаются что-то делать, это вот, мне кажется, правда, как у нас лет 5 назад было. И поэтому, например, когда я начала запускать рекламу на Дубай, у меня CTR на макеты там по 20%. И я понимаю, что, блин, как я охуенно делаю. Люди, конечно, на этом приходят, потому что по сравнению со всей остальной рекламой это очень круто. И поэтому, да, очень ценят специалистов из России. Это прям... Мы очень хорошо делаем свою работу. Пока тот рынок не дорос, наверное, до таких ценников, но опять же, я думаю, что это смотря с кем работать. Возможно, просто в Дубае я попала на таких людей. Я как бы дальше планирую развиваться в этой сфере. Я, ну, как бы у меня сейчас закончится наставничество, я буду запускать на себя таргет на как раз Европу, возможно, на Америку, но про Америку я еще думаю, у меня такие смежные впечатления тоже от клиентов там. Но как бы я планирую больше туда уходить, потому что вижу в этом перспективы и вижу в этом рост, потому что все-таки у нас рынок, он действительно уже перенасыщен специалистами. Но опять же, сейчас происходит зачистка. Упадет вот эта конкурентность, и останутся самые сильные. И как бы спрос, когда все вернется на круги своя, возрастет еще сильнее, и ценки, конечно, будут еще больше. Но я не хочу сейчас как-то прекращать свою деятельность. Я хочу просто адаптироваться, ну, скажем так, по ситуацию. И тем более, когда я работаю с зарубежными проектами, у меня в рекламном кабинете там просто не рубли, а доллары, я такая... как охуенно-то. И там еще цифры маленькие получаются всегда, потому что курс другой, и так приятно видеть эти цифры на самом деле.
Да, я помню, я тоже, когда работала с клиенткой, у меня была девушка из Америки, и рекламный кабинет, собственно, был в долларах, и я такая, ого, какие крутые результаты, а потом ты переводишь, и такое, а, ну, в принципе, как бы среднее.
Нет, лучше не переводить. Лучше не переводить, но там же все равно рынок другой, там другие цифры будут, поэтому да, я когда вижу там 0,03, я такая, вау, но я понимаю, что это, конечно, не 0,03 копейки.
В чем самое главное отличие клиентов за рубежом?
Наверное, то, что менталитет другой, и для них нужна другая реклама. То есть та же реклама, боли, какие-то желания, которые есть у народа здесь, у аудитории, они другие в другой стране, потому что жизнь другая. И, например, когда я начинала работать с цветами, она мне сразу сказала, что нам нужно максимально пафосно показывать рекламу. Там это букеты роз 1000, там золотые ленточки, или, ну, во всяких разных моментах все роскошно, дорого, богато. Вот такое их привлекает.
Я, кстати, знаю, что за границей люди очень сильно любят вот эту яркую, красивую картинку, чтобы самое главное, чтобы она была цепляющей. Знаешь, не обязательно, чтобы она была такая эстетика, как у нас. Самое главное, чтобы она была очень заметной.
Да, да, такое тоже есть. Но вот я сейчас говорила про Дубай, именно про вот менталитет, я пожила и это увидела. Конечно, когда у тебя все на улице ходят в брендах, и в целом среди местного населения очень так распространено что-то дорогое и богатое, для них вот так, ну, такой спрос, и для них нужна такая реклама. И, конечно, чтобы делать супер заходящую рекламу на какую-либо страну, в ней нужно побыть. чтобы понять вот этот менталитет, либо если у кого-то нет такой возможности, но он хочет работать за рубежом, я бы, наверное, советовала брать консультацию перед началом работы с какой-либо страной у человека, который там живет и занимается той же деятельностью, чтобы он просто рассказал о том, какие вообще там есть нюансы, какие там люди, как они живут, какие у них там, ну, всякие такие базовые моменты, это, конечно, поможет. Вот это, я думаю, что основное на самом деле, потому что, ну, также у людей те же потребности в каких-то услугах, каких-то там, ну, опять же, одежде, украшениях и так далее, то есть это все то же самое, но именно формулировка, скорее всего, вот этих каких-то офферов и подача, она отличается, да. Ну и про эстетику, ну, наверное, да, да. Думаю, что там более ярко что-то любят. У нас, наверное, люди такие более лаконичные, минимализм, а там так, ну, может быть, наляписто, и это не будет считаться, что это плохо, кринж или еще что-то такое.
Какие у тебя дальнейшие планы по работе?
Я сейчас хочу пока в России развивать большую часть SMM в своем агентстве, потому что бизнесы в России сейчас, мне кажется, в такой потерянности, а что делать дальше? Потому что рекламы нет. И ощущение, что некуда дальше двигаться, но на самом деле возможностей достаточно много. И я считаю, что моя сейчас задача и помочь бизнесам найти какой-то путь развития и развивать дальше свое агентство, чтобы у меня было много проектов у девочек, которые у меня работают, чтобы повышался спрос, росло качество услуг, профессионализм, выходить на какой-то более высокий уровень и параллельно для себя брать новые проекты за рубежом. В большей частности я хочу сейчас ориентироваться на Центральную Европу. Это Франция, Германия для меня в перспективе больше всего, потому что я дальше планирую туда ехать, и мне нужны какие-то якори, за которые я могу там зацепиться.
А почему именно эта часть Европы?
Она мне импонирует. Ну, как бы, похоже на Питер. Ну, во-первых, Германия — это моя любовь с 10 класса, как я там побывала, у меня все это как навязчивая идея вернуться туда снова, и, ну, все ограничения мне не давали этого сделать. Но сейчас Франция открылась, я такая еду. И поэтому сейчас у меня вот задача стоит получение визы во Францию, и я думаю, что попаду во Францию, смогу из Франции попасть в Германию. Да, ну и в целом Франция — это такой мой вайб. Ну и сейчас в целом границы открыты, почему бы и нет.
На самом деле сейчас очень многие думают, что границы закрыты и ограничений, возможности меньше, но в реалии их, наоборот, больше. И чем больше разговаривают с людьми, которые сейчас куда-то уезжают, чем чаще они это подтверждают, собственно.
Да, да, и на самом деле сейчас особенно такие специалисты, как мы, и люди нашего возраста, их очень ждут, потому что это двигатели, скажем так, прогресса и развития рынка. Там даже есть виза стартапера во Францию, где ты можешь составить бизнес-план, и его предоставляешь, и если у тебя какой-то инновационный проект, или который просто будет развивать, помогать экономику Франции, то тебе дают визу на 4 года, ты приезжаешь и развиваешь свое дело. И поэтому я думаю, что если я сейчас езжу, и мне понравится вдруг во Франции, я захочу там остаться на подольше, я спокойно могу потом вернуться в Россию, получить вот эту визу стартапера и поехать и развивать свое агентство там.
Офигеть, я даже не знала, что такое возможно, но это прям очень круто.
Это очень круто, да, и там, по сути, там небольшие какие-то взносы, не... там есть налоги, конечно, ну, так как и у нас в целом, возможно, в каком-то отношении они там побольше, но, тем не менее, ты будешь предпринимателем во Франции, блин, это же очень круто. Поэтому я думаю, что мое агентство, я сейчас им занимаюсь, буду вот так вот, ну, скажем так, его стабилизировать, укреплять, съезжу во Францию, разведу обстановку, хочу ли я там остаться на подольше, либо, может быть, я попаду в Германию, там как-то ограничения тоже, ну, будут становиться помягче. Я пойму, потому что вот так вот изначально рассуждать, что я хочу жить вот так или вот там, это вообще не имеет смысла. Я вот всегда мечтала поехать жить там в какую-то определенную страну. Но сейчас, побывав в каких-то странах, у меня было одно впечатление. Сейчас я понимаю, что это совсем другое. Я бы не могла там жить долго, поэтому я не могу сейчас сказать, что я останусь жить во Франции или я останусь жить в Германии. Я хочу вот сначала по туристической визе съездить, пожить месяц-полтора. На 2 недели тоже нету смысла ехать, потому что за это время, это период эйфории, ты не понимаешь какие-то минусы города. Да, да. А так, когда ты живешь месяц-полтора, это такой уже более-менее, ну, нормальный срок, когда ты можешь понять более-менее, тоже не до конца, но более-менее, подходит тебе эта страна или нет.
Почему ты решила создавать свое агентство и совпали ли твои ожидания реальность?
Ох, агентство я решила создать, наверное, скажем так, это было непростое решение. Я к этому долго шла, потому что у меня был первый опыт собрать команду, он не увенчался успехом, команда распалась, когда и месяц не прошел. Потом я как бы начинала заново, и в какой-то момент стало так много проектов, и я понимала, что я просто физически больше не могу тянуть. Там у меня было 10-11 проектов одновременно. Ну, у меня не было времени на какую-то свою жизнь, я постоянно работала, и при этом понимала, что если я хочу расти дальше, как-то масштабироваться, бесконечно я ценник понимать, конечно, тоже не могу, но и в целом хочется как-то видеть перспективы карьерного роста, и я понимала, что дальше это только открытие агентства, ну, или какой-то своей команды, по-разному можно позиционировать, и для меня всегда сложно давалось делегирование, потому что я сначала пробовала искать себе помощников, которым там делегировала создание макетов, и мне все не нравилось. Я такая, нет, лучше сделаю сама, это будет быстрее, это будет лучше. Поэтому для меня это был сложный шаг не с точки зрения ответственности или организационных моментов, а с точки зрения доверия просто. Вот для меня это было самое сложное, но я облегчила себе задачу тем, что я взяла в команду людей, которые были близки ко мне, которым я доверяла. Я начинала брать себе специалистов, которые закончили у меня обучение. То есть я была на 100% уверена в этих людях, потому что они у меня обучились, и они работают так, как я работаю. Я отобрала именно тех людей с моего наставничества, которые горели своей деятельностью. Возможно, даже у них не было хороших кейсов. У меня были девочки вот на начале в агентстве, у которых не было кейсов даже. Но я видела, насколько они горят, и насколько они ответственно подходят к своей работе, и я была готова довериться этим людям. Поэтому я взяла 5 девочек в таргетологов, которые закончили у меня наставничество. А потом появился спрос на SMM. Вот почти там через неделю после открытия агентства, и мы уже стали брать SMM-щиков и SMM-специалистов. Конечно, у меня не было такого обучения, просто Махри проводила собеседование, мы отбирали людей, смотрели, как мы потом срабатываемся, и вот там второй, третий, четвертый проект, и я уже так их всех люблю. Были моменты, ладно, скажу, были моменты, когда я жалела о том, что я открыла агентство, потому что первые 2 месяца требовало очень много вложений, очень много сил, и я просто работала в минус. Хотя, кажется, онлайн-агентства какие-то могут быть вложения, но вложений много на самом деле. Так тебе еще нужно развивать, обеспечивать клиентами теперь целую команду, и ты несешь за это ответственность. И я ничего не зарабатывала, я только тратила на это деньги. Но потом я начала кайфовать от процесса, я очень полюбила нашу планету. Было много моментов, когда у каждого свой подход, а теперь надо выстроить какую-то единую систему, чтобы это все было не разноброс, а мы работали как слаженный механизм. И на это тоже потребовалось время, и, конечно, что-то до сих пор еще устаканивается, но мы уже круто работаем, мы чувствуем друг друга, мы на какой-то одной волне, и мне очень нравится, как все развивается, поэтому нет, я не жалею, но были такие моменты, какие-то первые месяцы, прям я иногда думала, зря я это все затеяла.
На самом деле, я сейчас слушаю твой рассказ, и мне так уютно становится, ты так уютно рассказываешь, это просто.
Да, у нас очень уютная атмосфера, мы встречаемся, сначала говорим о каких-то своих вещах, иногда мы просто мемами переписываемся, но да, у нас такая, мы просто стали прям, не знаю, не просто какие-то партнерские или я босс, а не подчиненный. Нет, у нас прям такая дружеская атмосфера.
Смотря твой Инстаграм, прослеживается некая эстетика, вот прям твой вайб. Как ты к этому пришла? Потому что я знаю, что очень многие люди, когда начинают вести Инстаграм, просто садятся и такие: «О, а как мне вообще это все оформлять? А что я такое? А что такое мой вайб? И как вообще это все совместить?»
Ну вот в этом-то и суть, что у меня жизнь такая. Но как бы я искала, когда даже квартиру, я просто сразу отметала все варианты, которые не эстетик. И я была готова платить больше просто за то, что она будет красивой, она будет светлой. И для меня важно вот это визуальное окружение вокруг меня, потому что я буду чувствовать себя дискомфортно, если это будет некрасивое пространство, если будет грязно, если будет неуютно. То есть я просто себя чувствую дискомфортно, я не могу нормально работать, к примеру. я когда жила в квартирах, снимала вот за рубежом, и они были, скажем так, не очень по моей атмосфере, я просто ходила работать в какие-то эстетичные кофейни, потому что дома я просто не могла сосредоточиться. То есть, ну, это просто я по жизни такая. Но вот мне важно, чтобы вот эта эстетика меня окружала. Плюс я всегда увлекалась фотографией, я 5,5 лет работала фотографом, я думаю, что я наработала какую-то насмотренность, если говорить про Инстаграм. И поэтому я вижу кадр просто. Я когда иду, гуляю, я такая, о, красиво, надо сфоткать. И я всегда фоткаю. Я в Питере сколько уже? 2 года. И я все равно фоткаю каждый уголок, фоткаю эти каналы постоянно. Ну, потому что я просто вижу в этом красоту, и я не могу не сфоткать. А когда ты много фотографируешь, у тебя просто нарабатывается видение композиции, вот этих всех вещей. И... А в Инстаграме я просто... У меня собираются какие-то фотографии, и я их как-то комбинирую, такая, о, красиво встала, выкладываю так. Вот, то есть я заранее не составляю там каких-то референсов, идти фотографировать в определенной позе, в определенной одежде. Чаще всего, как бы, мой Инстаграм, он сформирован из каких-то ситуативных фотографий, потому что кажется, что фотография каждая должна нести какую-то историю, что она не просто фотография ради фотографии, и когда я смотрю на свой Инстаграм и на определенную фотографию, я вспоминаю, что было в этом моменте. Это не просто мы пошли пофоткаться, а это я встретилась с каким-то человеком, мы просто гуляли и о чем-то разговаривали, там у нас были какие-то смешные ситуации, какие-то воспоминания. И для меня фотография — это замороженный стоп-кадр какой-то истории, какого-то момента, и для меня это эмоции, это воспоминания, это не просто фотография ради фотографии. Я думаю, что это передается через восприятие, когда даже люди не участники этой ситуации, это какого-то момента, но они чувствуют, и поэтому такие фотографии они собирают и больше какой-то реакции в плане там лайков, комментариев, сохранений, потому что в ней есть жизнь, что это не просто фотография, мы пошли сделать фотку, чтобы она красиво встала в визуал, а потому что она внутри себя содержит, ну, какую-то историю.
И последний вопрос. Как ты считаешь, не рано ли начинать так рано?
Нет, конечно. А что значит рано?
Ну, знаешь, пожить для себя. Зачем вообще работать с такого раннего возраста?
На самом деле, мне кажется, конечно, это зависит от каждого человека, но у меня просто всегда были какие-то амбиции, и начиная с того, что в 12 лет я такая, я хочу ходить по кофейням, пить кофе и там что-то такое, и мне нужно было пойти и на это заработать. Потом у меня мои спросы начали расти, я хочу поехать в Питер жить, извините. Ну и родители сказали, пожалуйста, едь, но если сможешь себя обеспечить. Ну и я такая, ну ладно, вот, и мне кажется, что, во-первых, это зависит от каких-то целей твоих, амбиций, если тебе комфортно сидеть там дома в целом, жить с родителями, это неплохо, это твой выбор, тебе так хорошо, мне не сиделось на месте, скажем так, и для этого нужно было что-то делать, и я хотела это делать, я пробовала себя в разном, у меня там опыт работы, наверное, в 12 местах, если не больше. А насчет того, что возраст, мне кажется, на самом деле, с 15 вот лет и там, наверное, до 25-30, это то время, как раз, когда, наоборот, надо пробовать, и пробовать максимально много, потому что потом у тебя начинают появляться какие-то привязанности, или у тебя как-то вообще пыл угасает, вот этот огонь в глазах, а когда тебе, там, 18-19 лет, и даже 22, ты такой легкий на подъем, ты такой свободный, и в тебе так много желаний, ну, я по себе сужу, на самом деле, ну, и, возможно, по своему окружению, и это правда круто, потому что у тебя как будто весь мир перед тобой, и ты пробуй, не получилось, пробуй что-то другое. А потом, мне кажется, когда ты становишься взрослее, каждое поражение или какая-то неудача, она воспринимается больнее, и тебе нужно время, чтобы от нее отойти, и вот это все принять, осознать, понять, чего ты хочешь от жизни. А в таком возрасте не получилось, окей, не мое, пробуй другое. Ну, мне кажется, это вот так вот. Мне как-то понравилось вот в сфере СММ, я такая, о, нашла. Ну, хотя до этого я работала, кем только не работала.
Спасибо большое, Алена, что была в этом выпуске. Скажи, как тебе?
Ой, так прекрасно, я бы еще поговорила несколько часов.
Я с тобой согласна.
Да, вообще очень классный опыт на самом деле. И когда ты не знаешь вопросов, и ты начинаешь просто говорить из какого-то, ну, своего нутра, вот это классно на самом деле.
Потому что когда есть заготовленные вопросы, ну, люди как-то готовятся, это
получается
не так живо, ну, вообще не знаю.
Да, согласна, да, да. Я жду следующих подкастов, когда это будет хотя бы с вином и на видео.
Если вам понравился этот выпуск, не забывайте ставить сердечки или звездочки в зависимости от платформы и писать ваши инсайды в комментарии. Слушай подкаст «Не рано ли» на всех платформах каждый вторник. До встречи!
слушать людей и понимать то, что все настолько разные. Я понимаю, что я вот провела это, получается, 4-й подкаст, а все люди очень похожи, на самом деле, вот из диджитал-сферы какие-то общие мысли. Вот последний вопрос я спрашиваю, почти у всех идентичны, просто по-разному сказано.
Ага.
Но, с другой стороны, все настолько разные, ебать, и все пришли к этому очень по-разному. То есть кто-то пришел, там, не знаю, работал в кофейне, там еще там где-то, ну, вот такие вещи, потом лезет такой, о, да, фриланс это мое. Другие люди, наоборот, к этому упорно шли, там, и с первого раза попали в сферу, которая им нравится. И это очень по-разному. И это прям очень круто, это слышать и понимать, что, ну, эти все люди тебя окружают.
Да, это точно.
Окружение играет, ну, большую часть, наверное, самую главную вообще роль в жизни любого человека.
Согласна, да, согласна. Это важнее, там, каких-то даже денег.
Угу.
Вот, это да. Серьёзно. Я в Дубай-то попала благодаря связям.
Связи?
Даже не благодаря деньгам. Я бы не хотела жить в Нью-Йорке.
Что?
Я в Дубае ходила на Бэтмена, который не вышел в России. И хорошо, что он не вышел, но там тоже показывали Нью-Йорк, и он какой-то такой противный был. Я думаю, блин.
Просто очень много людей туда стремятся, потому что там как бы много денег. И...
Мне кажется, тоже относительно. Деньги есть вообще везде. И в России не есть, и в любом городе не есть. Вопрос — это то, чем ты занимаешься, и как ты можешь о себе заявить. Здесь именно научиться зарабатывать эти деньги. Ну, я думаю, что вопрос скорее в этом. Да, конечно, от города тоже зависит много перспектив, возможностей, но всё-таки я не думаю, что все сосредоточено только в Нью-Йорке или только в Дубае. Или в Москве.
Ждём Роберта Паттинсона в порнофильмах. Извините.
Ну, посмотрим. Может, он по своим оценкам как-то по-другому оценивает.